Дон-дон. Эраст Петрович спал недолго, то и дело поглядывая на часы, а в половине четвертого тихонько встал. С полминуты смотрел на спящую Оюми, испытывая чрезвычайно сильное чувство, которое было бы непросто выразить словами. Никогда еще мир не казался ему таким хрупким и одновременно таким прочным. Он мог рассыпаться стеклянными осколками от малейшего дуновения ветра, а мог и выдержать напор самого неистового урагана. Сапоги титулярный советник надел в коридоре. Тронул за плечо Масу, который сидел на полу перед кладовкой, опустив подбородок на грудь. Тот сразу вскинулся. — Иди спать, — шепотом сказал Фандорин. — Неру, теперь я покараулю.
— Хай!
— Маса зевнул, отправился к себе в комнату. Подождав, пока оттуда донесется мирное с причмокиванием сопение, ждать пришлось не доля минуты, Эраст Петрович вошел к князю. Кажется, Анакодзи успел неплохо обжиться в своем убежище. Полки с масляными припасами и хозяйственными мелочами были завешены одеялом. На полу стояла погашенная лампа, на пустом ящике остатки ужина. Сам князь безмятежно спал, приоткрыв в полуулыбке тонкие губы. Судя по всему, его сиятельство пребывал во власти каких-то сладостных сновидений. После Оюми смотреть на спящего человека, да еще такого несимпатичного, Эрасту Петровичу показалось кощунством. К тому же происхождение чудесных сновидений сомнений не вызывало. У подушки поблескивал пустой шприц. — Вставайте! — Фандорин потряс свидетеля за плечо. — Тсс! Это я, не пугайтесь! Но Анакодзи и не думал пугаться. Открыв мутные глаза, он улыбнулся еще шире. Действие наркотика продолжалось. — Вставайте, одевайтесь, мы уходим.
— На прогулку? — хихикнул князь. — С вами, мой дорогой друг, хоть на край света.
Натягивая панталоны и штиблеты, пританцовывал, вертелся, да еще безумолку стрекотал. Пришлось сказать, чтоб не шумел. Из дома Фандорин вывел беспокойного спутника под локоть. Вторую руку на всякий случай держал в кармане на рукоятке герсталя. Но вынимать револьвер не стал, чтобы не пугать князя. Моросил дождь, пахло туманом. От свежего воздуха Анакодзи начал понемногу приходить в себя. Заоглядывался на пустынную набережную и спросил, — Куда вы меня ведете? — В более надежное место, — объяснил титулярный советник. И Анакодзи сразу успокоился.
— А я слышал в вашей квартире женский голос, — лукаво проговорил он. И этот голос показался мне знакомым, очень знакомым.
Не ваше дело. До 37-го пирса идти было долго. Дурман из князя успел выветриться. Он уже не болтал, все чаще нервно озирался по сторонам, но больше ни о чем не спрашивал. Должно быть, свидетелю сделалось холодно, его плечи мелко подрагивали. А может быть, дрожь была следствием укола. Кажется, пришли. На низком годауне Фандорин увидел намалеванные белой краской цифры 37. От берега в море тянулся длинный причал, начало которого было освещено фонарем, а конец терялся во мраке. Там поскрипывали швартовочные канаты, чернели силуэты лодок. Под ногами гулко зарокотали доски, где-то внизу плескалась вода. Тьма была не такой уж кромешной, небо начинало сереть в предвкушении рассвета. Наконец показалась оконечность пирса. Там торчала мачта большой лодки, а перед нею на канатном пале сидел Асагава в полицейской форме. Было видно кепи и широкий плащ с пелериной. Эраст Петрович облегченно выпустил локоть спутника, махнул инспектору рукой. Тут тоже помахал в ответ. Идти до лодки оставалось шагов 20. Как странно, — подумал вдруг титулярный советник, — почему он не поднялся нам навстречу? — Постойте-ка, — сказал Фандорин князю и сам остановился. Тут сидящий встал, и оказалось, что ростом он гораздо ниже Асагавы. Прислал вместо себя другого полицейского, пронеслось в голове Эраста Петровича, а рука уже тянула из кармана револьвер, береженого Бог бережет. Дальше произошло невероятное. Полицейский сдернул с головы кепи, сбросил плащ, и его не стало. Под одеждой никого не было, одна чернота. Князь тонко вскрикнул, да и Фандорина охватил мистический ужас. Но в следующее мгновение мрак шевельнулся, и стало видно силуэт в черном, он быстро приближался. Ниндзя. С истошным воплем Анакодзи кинулся на утек, а вице-консул вскинул герсталь и выстрелил. Черная фигура бежала не прямо, а зигзагами, то приседая, то отпрыгивая, и проделывала все эти маневры с непостижимой быстротой. Фандорин не успевал перемещать дуло. В Второй выстрел. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Неужели ни одна пуля не достигла цели? Ведь расстояние всего 15, 10, 5 шагов. Оказавшись в непосредственной близости от Араста Петровича, человек-невидимка высоко подскочил и ногой выбил герсталь, впрочем, уже бесполезный, из руки ошарашенного Фондорина. Револьвер загрохотал по деревянному настилу, а вице-консул увидел прямо перед собой в прорезях черной маски два глаза, будто два раскаленных уголька. Увидев эти глаза один раз, забыть их было невозможно. Это он. Он, это он, укротитель змей. Человек без лица, он жив. Не понимая, как такое возможно, и вообще ничего уже не понимая, титулярный советник все же не намеревался отдавать свою жизнь задешево. Снова как с сугой принял боевую стойку и... ура! Сумел отбить локтем первый удар, нанесенный ногой. Теперь, согласно науке дзюдзюцу, следовало развить успех, перейти в атаку. Эраст Петрович сделал выпад, скорее уместный в боксе, но в противника не попал. Тот пропустил кулак над собой, пружинно распрямился, и ноги Фондорина оторвались от причала. Титулярный советник летел, переворачиваясь в воздухе, и пока этот удивительный полет продолжался, ни о чем не думал. Потом, когда ударился головой о край причала, тем более, увидел вспышку, услышал крайне неприятный треск и все. Но холодная вода, в которую с громким плеском упало тело побежденного вице-консула, вернула его в чувство. И первая мысль еще до того, как вынырнул на поверхность, была: «Почему не убил? Булкокс наверняка приказал меня убить!» По лицу стекала кровь. Звенело в ушах, но терять сознание Эраст Петрович не собирался. Ухватившись за скользкое бревно, он вцепился в поперечную сваю, подтянулся кое-как, вскарабкался на пирс. Сквозь шумы, плавающие перед глазами огненные круги, пробилась вторая мысль. Что князь? Успел ли сбежать? Время на это у него было. Если успел, то где и как его теперь искать? Но искать князя было не нужно. Эраст Петрович понял это, когда вдали под единственным фонарем увидел темную кучу, будто набросали груду тряпья. Пошатываясь, закрывая пальцами кровоточащую ссадину, Фондорин шел по причалу. Про человека-невидимку не думал, потому что твердо знал, если б тот хотел его убить, убил бы. Прожигатель жизни лежал лицом вниз. Над воротником, глубоко уйдя в шею, блестела стальная звездочка. Титулярный советник выдернул ее двумя пальцами, из раны сразу засочилась кровь. Метательное оружие, догадался вице-консул, осторожно коснувшись остро наточенных краев звездочки. И, похоже, чем-то смазано. Снова поразился. Зачем человек-невидимка рисковал, уворачиваясь от пуль? Ведь мог кинуть эту штуковину, и дело с концом. Наклонился. От резкого движения все вокруг закачалось. Перевернул мертвеца на спину. И увидел, что Анакодзи еще жив. В открытых глазах плескался ужас. Трепещущие губы ловили воздух.
«Нан-дзя! Нан-дзя!»
«Что это? Что это?» — пролепетал умирающий. Должно быть, так и не понял, что за напасть с ним приключилась. Бежал, сломя голову, ничего вокруг не видел, и вдруг удар ниже затылка. «Это был ниндзя. Его подослал Булкокс», — сказал Фондорин, борясь с головокружением. «Я отвезу вас к врачу, к доктору Твинксу». Но было очевидно, что никакой врач князю не поможет. У него уже зрачки закатывались. Вдруг он сморщился, напряг все свои силы и медленно, отчетливо произнес:
«Не Булкокс».
«Что?»
«Дон Цурумаки».
И все. Челюсть, дрогнув, отвисла. Из-под прикрытых век виднелись одни белки.